Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы, будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивают сомнения, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты».
Сегодня, дорогие друзья, вы услышите мой последний ответ на письмо Николаю Григорьевичу, писавшему из Кривого Рога. Я уже ответил ему довольно подробно о том, кто является в самом деле истинным христианином, и этому ответу я уделил 4 моих кратких обзора почты, а теперь уделим еще один обзор почты, чтобы ответить на второй вопрос о том, какую оценку можем дать с точки зрения христианина о том, что многие политические деятели, которые были в прошлом коммунистами, сегодня принимают свою должность, принося клятву над Библией, и должен сказать, что Николай Григорьевич считает их неверующими. «Какую личную я могу дать оценку таким людям?» – спрашивает Николай Григорьевич из Кривого Рога. Уважаемый Николай Григорьевич, разрешите мне сказать, что те, кто приносит клятву здесь, на земле, конечно, делает неправильно, ведь сам Христос учил, чтобы нам не приносить клятву, чтобы наши слова были «да, да» или «нет, нет». Это, во-первых, я должен сказать, что касается каждого человека. Во-вторых, дорогой Николай Григорьевич, должен сказать, что не мне и не вам судить человека, кем он был раньше и кем является он сегодня. Да, раньше он был коммунистом или же фашистом, а сегодня он христианин, потому что он принял Иисуса Христа в свое сердце. Конечно, вы, может быть, скажете: «Но ведь он может нас обмануть». Да, конечно, может обмануть. Но это уже не ваше и не мое дело судить, а судить будет таковых Господь Иисус Христос, Господь Бог, который знает сердце человека. А пока мы должны быть мудрыми. Христос учил нас ожидать последнего времени. Почему? Потому что именно в последнее время Христос будет пожинать поля засеянные, и только Он сможет вырывать плевелы. Он знает, как отличить их от пшеницы. А мы очень часто ошибаемся. Оставим эту работу Господу Богу. Он будет каждого судить своим праведным судом. Вы, наверное, помните, дорогой Николай Григорьевич, что в храм в Иерусалим, помните, приходили разные люди, и богатые, и бедные, и мытари, и знатные люди даже из далеких стран приезжали, и дети, и взрослые, и вдовы, и сироты, и очень высокообразованные люди, как книжники, и разные другие люди с разными идеологиями, и иродиане, и фарисеи, и саддукеи, то есть политики тех времен, приходили в храм. Никто не имеет права осуждать человека. Вы можете увидеть человека сегодня по его делам. Часто человек ошибается и часто возвращается к Богу вовремя. Но все же, друзья, все же, сердце человека знает только Господь Бог. И лучше нам никогда не судить человека, а оставить это самое сложное дело в руках Божьих. Почему? Потому что он никогда не ошибается. Он никогда не ошибается. Но он пришел, дорогие слушатели, дорогой Николай Григорьевич, он пришел, чтобы спасти погибшие. А погибшие – это вы и я, это все мы, независимо от того, кто вы были раньше. Были ли вы коммунистом, фашистом, были ли вы демократом или еще из какой-то партии, были ли вы мафиозным человеком, развратником, или были вы в самом деле, так сказать, абсолютно нормальным человеком. Каждый нуждается в Иисусе Христе. Каждого Иисус Христос пришел спасти. И поэтому я очень рад, когда люди каются. Я очень рад, когда люди принимают Иисуса Христа, когда начинают новую жизнь. И когда мы видим человека, который недавно валялся в грязи аморальности, теперь он абсолютно верный Богу человек, христианин, который любит Господа превыше всего, который читает Библию, изучает ее, и который стремится ко всему новому духовному. И таких Господь любит тоже. Поэтому, друзья, не будем судить, а будем в самом деле молиться о тех людях, которые только что родились к новой жизни. Пусть Господь нам поможет в самом деле понять этих людей и приобщить их к церкви. Да поможет нам Господь в этом деле. Друзья, дорогие, сделаю этот краткий ответ на письмо из Кривого Рога Николая Григорьевича. Я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Вы только что прослушали наш краткий обзор почты. А теперь мы переходим полностью к изучению Священного Писания. Книга «Откровение Иоанна» – последняя книга Библии. И должен сказать, что вся Библия является откровением Божьим. В ней Бог открывается людям. Вначале как Творец, потом как Жизнедатель, как Бог – от века и до века. Он святой, обитающий в неприступном свете. Людям он открылся в трех лицах, как Бог Отец, Сын Божий и Дух Святой. Сын Божий – это воплощенное Слово Божье, которое обитало у Бога и которое было Богом, но потом оно приняло на себя человеческую плоть и родилось в мир в лице Иисуса Христа, который принес себя в жертву искупления, умерев за наши грехи и сделался нашим Спасителем и Господом. он является видимым откровением невидимого Бога. Но кроме всех этих откровений, мы имеем в конце Библии еще одну книгу, называемую «Откровением Господа Иисуса Христа». Он открывает перед глазами верующих людей будущие события в духе библейского понимания. Чтобы понять это откровение, человек должен знать Библию. И кроме того, он должен быть рожденным, конечно, рожденным свыше человеком. Сейчас мы, друзья, остановились на том месте откровения, которое проливает свет на историю церкви и на сущность церкви в ее реализации себя как тела Христова среди чуждого ей и преследующего ее мира. Письма к семи поместным церквям, которые Господь Иисус повелел Иоанну написать, касаются также и семи исторических периодов развития церкви. Первый период от дня Пятидесятницы и до конца первого века представлен, видимо, Эфесской церковью. Это была самая лучшая церковь из семи. А представленный ею апостольский период церкви был самым лучшим периодом в целой истории церкви. Но даже в этой церкви Иисус нашел недостаток в том, что она оставила свою первую любовь. Только божественный взор мог проникнуть в самое сердце эфесских верующих и обнаружить то, что было общим для всех верующих и что в последующих веках принесло пагубные последствия в деле евангелизации церковью всего мира. Господь повелевает им покаяться и вспомнить об их начале, то есть об их рождении свыше от Бога. В 6 стихе Иисус говорит служителю этой церкви: «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Слово «николаит» состоит из двух слов. «Никао» означает «завоевывать», «покорять», а «лаос» означает «люди». Трудно сказать, кто эти николаиты были. Некоторые толкователи Библии думают, что это было что-то вроде формирования духовной касты, чтобы управлять людьми, подобно нынешнему священническому сану в некоторых государственных религиях. Другие утверждают, что там был Николай Антиохийский, известный отступник от истины, который создал культ антиномитских гностиков, учивших, что человек не должен отказывать себе удовольствия в грехе, но испытывать грех и быть в состоянии понять его. Эти люди, друзья, эти люди предавались сексуальности, поясняя, что эти грехи не касаются их духа. Церковь в Эфесе ненавидела их. Позже мы увидим, что уже церковь в Пергаме терпела их присутствие в себе. Мы прочтем стих 7, 2 главы из этой книги, последней книги Нового Завета, Откровение Иоанна, где говорится: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Друзья, выражение «имеющий ухо да слышит» указывает на то, что не все способны слышать Слово Божье. Они могут слышать звук, но не в состоянии понимать значение слов. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Дух Святой является учителем церкви. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни». Побеждающие – это подлинные верующие, которые достигают победы кровью Агнца. Относительно дерева жизни, вы помните, что после грехопадения человеку было запрещено вкушать от дерева жизни, но в небе не будет этого запрета. там, в телах воскресения, мы будем жить так, как еще никогда не жили прежде, дорогие слушатели. И вот теперь мы переходим к следующему письму, которое Иоанн по поручению Господа Иисуса пишет уже к Смирнской церкви. То была церковь мучеников за имя Христово. Слово «Смирна» в христианской литературе означает «страдание». Город Смирна существует еще сегодня, только под турецким названием Измир. Этот город в коммерческом отношении догоняет Стамбул. Этот разросшийся город скрыл под собой большинство развалин древней Смирны. Город Смирна был одним из красивейших городов Азии. Он был назван цветком, украшением, а впоследствии короной всей Азии. Его центр находился на горе Пагосе. История этого города уходит в далекое прошлое, когда хитии 2000 лет до нашей эры основали этот город у подножия горы Пагоса. Позже Александр Македонский отстроил этот город и сделал его чрезвычайно красивым. Широкие бульвары и множество храмов украшали его многочисленные улицы. Там был храм Зевса, храм Дианы, храм Афродиты, храм Аполлона и храм Аксклепиуса. Смирна имела большущий центр, театральный, музыкальный центр. Там был большой стадион, где Поликарп, епископ Смирны и ученик апостола Иоанна, был сожжен живым в 155 году нашей эры. Как вы видите, это был город полон языческих идолов. Господь Иисус в письме к этой церкви говорит, что Он знает ее страдания и ее нищету. В этом письме нет и слова порицания для верующих в Смирне, как и в письме к Филадельфийской церкви. Интересно отметить, что эти два города, Смирна и Филадельфия, единственные сохранившие свое существование до наших дней, хотя светильник этих церквей был сдвинут. Как церковь в Эфесе представляет собой апостольскую церковь, так церковь в Смирне представляет собой мученическую церковь в периоде от 100 года до 314 года нашей эры, то есть от смерти апостола Иоанна до появления эдикта о терпимости, изданного императором Константином в 313 году, который запрещал преследование христиан не только в Смирне, но и во всей Римской империи. И вот здесь Господь Иисус обращается к Смирской церкви. Это его самое короткое обращение, и все оно проникнуто похвалой. Мы читаем 8 стих из 2 главы книги Откровения. «И ангела Смирской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив». Обращаясь к церкви в Смирне, Господь изображает себя как первого и последнего, который был мертв и жив. Другими словами, Он говорит о себе как о том, который собой замыкает все. Он ответственный за все, что происходит во Вселенной. Преследуемые верующие должны знать, что преследование церкви было допущено Богом. Выражение «который был мертв и се жив» имеет глубокое значение для мучеников, дорогие слушатели. Опыт Иисуса, прошедшего через смерть, отождествляет его с 5 миллионами верующих, замученных во время этого 200-летнего периода. Христос победил смерть и может спасать до конца тех, которые терпят преследование и умирают мученической смертью. Дорогие друзья, Он имеет еще нечто сказать им. Мы читаем об этом в стихах 9 и 10, где говорится: «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат, и злословия от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и там, и дам тебе венец жизни». Друзья дорогие, Господь хвалит их за непереносимую ими скорбь. Церковь в Смирне не раз скорбела из-за жестоких на нее гонений. Верующие много-много страдали и умирали за Господа Иисуса Христа. И вдоль веков, слушатели, мы видели много гонений. И даже в наше столетие мы пережили много-много гонений. Не правда ли, друзья? И сегодня есть церкви, есть братья и сестры в некоторых странах, как, например, Китай. Возьмите те страны, которые в Африке, в Азии находятся под, можно сказать, под руководством стран и правителей, которые не признают Иисуса Христа, не принимают Иисуса Христа как Бога. И многие сегодня преследуемы. Так что, слушатели, будем верны Господу. Будем молиться о тех, которые сегодня проходят через эти страшные страдания и притеснения. Второе, что их Господь говорит им, что это их нищета. Ранняя церковь состояла в основном из верующих, вышедших из самых бедных слоев населения. В случае, когда богатые обращались ко Христу, их имение конфисковалось, или они распродавали все и раздавали бедным. И вот здесь Господь добавляет: «Впрочем, ты богат». И указывает, друзья, указывает на духовное богатство церкви, благословенной всеми духовными благословениями. Заметьте, какой получается контраст при сравнении этой церкви с церковью в Лаодикии. Церковь в Лаодикии была богатой материально, но духовно была нищей. В Смирне же церковь состояла из уверовавших рабов, бывших рабов, рабов, получивших свободу, и из бедных людей. Немногие там были богатые или имевшие имение. И Господь говорит: «Но ты богат». Слушатель, ты тоже богат. Знай, что у тебя есть Отец на небесах, который, Он имеет все богатства земли, и Он может дать тебе все необходимое, все духовные богатства. Иногда мы, слушатели, живем в нищете. Мы пережили нищету, мы переживаем нищету, и все же мы богаты. Многие люди нас не понимают, почему мы рады. Почему мы рады? Потому что у нас есть богатства, которых мир этот никогда не будет иметь. В Смирне, слушатели, были также иудеи, которые были таковыми только по названию. А в действительности это были люди, совершенно потерявшие веру в Бога и превратившиеся в сборище сатанинское. Они злословили верующих и причиняли им много-много вреда. По этому вопросу апостол говорит, что не все те израильтяне, которые от Израиля. Это их религия делает их евреями, настоящими евреями. Евреи, который перестает верить в Ветхий Завет, перестает быть и евреем, а превращается в страшного противника христиан. Вы посмотрите сегодня, к сожалению, сколько много людей, которые называют себя евреями, в самом деле они не евреи, они не знают Господа, они не знают Ветхого Завета, они вообще очень и очень далеки от всего святого. Господь продолжает говорить верующим в Смирне, чтобы они не боялись того, что им предстоит претерпеть. В целях искушения верующих дьявол будет ввергать их в темницы, повергать их в великую скорбь. Но в истории церкви на протяжении 2 и 3 века было 10 периодов жестоких преследований верующих 10 римскими императорами, такими как Нерон, Доминициан, Траян, Маркус Аврелий, Саверус, Максимилиан, Десиус, Валериан, Аврелиан и Диоклетиан, самый жестокий из всех. Друзья, Господь ободряет верующих, говоря: «Будь верен». «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». В самом деле, друзья, это очень важная миссия у каждого христианина. Независимо, в какой эпохе он жил или живет, у христианина должна быть одна цель – остаться всегда верным Господу до конца. Потому что венец вечной жизни он даст каждому, кто остался верным ему до самого последнего момента. Конечно, были моменты очень и очень трудные у христиан в прошлом, но они также являются нелегкими сегодня, друзья дорогие, для многих и многих. И все же миллионы людей остаются верными для Господа во всем. Возьмем пример от тех, которые уже прошли эти моменты, страшные моменты в жизни преследований. Возьмем пример у них, чтобы остаться, друзья дорогие, чтобы остаться верными Ему до конца. И Господь нас, я уверен, Господь нас будет очень и очень обильно благословлять. Уважаемые слушатели, наше эфирное время приблизилось к концу. Может быть, вы впервые присутствуете на нашей библейской лекции, и вам еще непонятно, зачем нам нужно изучать систематически Священное Писание. И, быть может, у вас возникает вопрос, а для чего же в самом деле изучать Библию? Друзья, сам Христос отвечает нам, говоря: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, говорят о мне, свидетельствуют о мне». Дорогие слушатели, вы сами можете познать Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Уже с сегодняшнего дня вы можете участвовать в нашей программе, изучая Библию, книгу жизни. Слушатели дорогие, если вы решитесь изучать Библию и у вас еще нет Библии, пишите нам. Мы постараемся вам помочь с приобретением Библии. Ожидаем вас в следующей программе «Библейские лекции» в 18 часов 45 минут по московскому времени на волнах 31,25 метров. Вы можете писать нам по следующему адресу. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания, или же в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.